единственный заменитель непрожитого нами опыта – литература. Александр Солженицын. Рассказы о русских литераторах Прибалтики. Литературные фрагменты в исполнении известных актеров. В цикле «Книжный вторник» с Илоной Яхимович. Книголюбов поддерживает фонд Бориса и Инары Тетеревых.
Добрый день. Время «Книжного вторника» на Латвийском радио 4. И мне кажется, сказкой вся юная жизнь. Это слова Юрия Тынянова.
Я родился в 1894 году в городе Режице, часах в 6 от места рождения Михоэлса и Шагала и в 8 от места рождения и молодости Екатерины I. Город был небольшой, холмистый, очень разный. На холме развалины Ливонского замка, внизу еврейские переулки, а за речкой раскольничий скит. До войны город был Витебской губернии, теперь латвийский. В городе одновременно жили евреи, белорусы, великорусы, латыши и существовало несколько веков и стран. Я помню на ярмарках, на латышских кермешах, старое немецкое слово «кермеше», этих высоких людей и их жен в фиолетовых, зеленых, синих, красных, желтых бархатных шубах. Снег горел от шуб. Все женщины казались толстыми, головы не по телам малыми. Мы жили не в городе, где были лавки и лавочники, а на шоссейной дороге, которая уже стала городом. Ее полицейское название было «Николаевское шоссе», а звали улицу просто «Саше».
Так в своей автобиографии в 1939 году писал Юрий Николаевич Тынянов. Русский прозаик, поэт, драматург, сценарист, переводчик, литературовед и критик, представитель русского формализма. В Режице, нынешнем городе Резекне, прошли ранние детские годы Тынянова. На центральной улице города по сей день стоит дом красного кирпича, в котором жила семья писателя. Рядом памятник Юрию Николаевичу. Он хорошо виден из окон библиотеки, расположенной напротив. Семья, в которой в октябре 1894 года появился на свет будущий писатель и литературовед, была достаточно состоятельной. Отец Насон Аркадьевич Тынянов – врач. Мать Софья Борисовна Эпштейн – совладелица кожевенного завода. Отец пользовался уважением местных жителей. Пациентов у доктора Тынянова было много. В 9-летнем возрасте Юрий поступил в Псковскую гимназию, которую окончил серебряной медалью. Но о своей малой родине не забывал. Летние каникулы проводил у родителей. Сегодня из Пскова приезжают на каникулы мои старшие братья, гимназисты Лёва и Юша. Читаем в воспоминаниях Лидии Николаевны Тыняновой, сестры Юрия Николаевича, детской писательницы. Я вычисляю, вот братья отправляются на вокзал, вот садятся в поезд. От Пскова до нашего города Режице 5 часов езды. И я уже представляю себе, как шумно и весело станет сегодня вечером в нашем тихом пустынном доме. Брата я звала большей частью Юрёной, и от этого имени придумывала какие-то нелепые производные. А он подхватывал их, обыгрывал и в письмах ко мне подписывался «Граф такой-то, князь такой-то». И адреса на письмах всегда были необычные, ласковые. Например, на открытке с изображением 3 котят со сверкающими глазами. «Госпоже Кошкиной мамочке Лидочке Тыняновой». Почтальоны уже привыкли и не удивлялись. Латвийский поэт Сергей Журавлев, который не раз бывал в Резекне, так написал об этом.
«Гляжу на ступени, такое все старое, как будто не светлое детство прошло, а прошлое края, как вечность усталая, вздремнуть на крыльце прилегло. Не верится как-то у дома Тыняновых, что помнит и Лидочку это крыльцо. Приходится все восстанавливать заново. И девичий смех, и шаги, и лицо. Вот машет она, провожая на станцию вслед брату. Опять едет Юра в Псков учиться в гимназии. И может статься, ее осчастливит игрой своих слов. Взбежит после школы по этим ступеням и в ящичке вновь обнаружит конверт. Один на один со счастливым мгновением прибудет прочесть и привет, и завет. Кошка с котятами, чудо-открыточка, с другой стороны посвящение сестре. Режется кошкиной мамочке Лидочке. Снова от брата из Пскова привет. Сады ли цветут, или сказка им грезится, поют соловьи, и весна на дворе в цветущую, милую, майскую Режицу Тынянов шлет письма любимой сестре.
В Псковской губернской гимназии Юрий Николаевич Тынянов учился с 1904 по 1912 год. Учился хорошо. Переходил в следующие классы, получая награды. В Пскове он нашел друзей, среди которых были Лев Зильбер, Август Литовет, Николай Нейгауз. Юношей объединяла любовь к современной поэзии. Блок, Бальмонт, Брюсов, Городецкий, Сологуб, Белый – читали и классиков – Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Фета. Увлекались Гейне. Пробовали перо и сами. Не помню точно, когда Юрий начал писать стихи. Они у него как-то сами ложились на бумагу и казались верхом совершенства. Это были лирические стихи, посвященные молодой любви, явлениям природы, философским размышлениям о смысле жизни. «Мы гордились Юрием. Он был нашим гимназическим поэтом», вспоминал академик Август Андреевич Литовет. Вот одно из этих ранних стихотворений.
«И мне кажется сказкой вся юная жизнь, и весеннее небо, и грусть, и мечты. И мне нежная песня про счастье поет, а порхающий ветер колышет цветы».
Продолжая образование, Тынянов поступает на славяно-русское отделение историко-филологического факультета Петербургского университета. После окончания остается работать на кафедре русской литературы. Как литературовед, Тынянов получил известность в 20-е годы. Из-под его пера вышли книги «Достоевский и Гоголь» к теории пародии, «Архаисты и новаторы», «Проблема стихотворного языка», «Теория стиха». Однако подлинную славу Тынянов снискал на стезе писательской. В центре притяжения Тынянова была история XIX века. Им были созданы романы «Кюхля» 1925 год о судьбе декабриста и поэта Вильгельма Кюхельбеккера, «Подпоручик Киже» 1927 год, а также роман «Смерть Вазир Мухтара» 1928 год, посвященный последнему году жизни Александра Грибоедова до его трагической гибели в Персии. На вопрос, как он пишет исторические романы, Тынянов отвечал.
«Там, где кончается документ, там я начинаю. Когда садишься за белый лист, не знаешь, что выйдет. Большая неопределенность, серо кругом, куда пойдет? Мои герои злятся, топчутся, не знают, на что решиться. Пространство романа выходит из моего повиновения. Я становлюсь рядом с людьми романа».
Тынянов – один из первых кинокритиков своей эпохи. Он создал несколько киноведческих работ, которые в начале 20-х годов были напечатаны в журнале «Жизнь искусства», в газете «Кино», в первых номерах журнала «Советский экран». В статье «Кино. Слово. Музыка» он писал.
«Кино и театр не борются друг с другом. Кино и театр оттачивают друг друга, указывая друг другу место, самоограничивают друг друга. Младшее искусство сохранило всю непринужденность младшего. А не пойти ли нам в кино? Но приобрело угрожающую силу. По силе впечатлений кино обогнало театр. По сложности оно никогда его не обгонит. У них разные пути. Мне было не более 7 лет, когда я впервые увидел синематограф. Картина была о французской революции, розовая. Она была вся в трещинах и дырах, очень поразила.
Случилось это в родной Режице. На протяжении многих лет Юрий Николаевич возвращался к замыслу написать серию автобиографических произведений. Записи его в блокнотах 1927-29 годов, в которых он упоминает городок Чарицу, Щерицу, Чарицаны, шифруют город тыняновского детства – Режицу. В задуманный цикл должны были войти режицкие миниатюры «Скит», «Научи меня город Щерица говорить» и другие. Писатель Вениамин Каверин, друг и родственник Тынянова, он был мужем его сестры Лидии, отмечал.
Тынянов вглядывался в жизнь маленького городка, думая о книге, которую он писал неспешно, возвращаясь к работе с перерывом в годы. Работая, он как бы прислушивался к своему детству, которое шло за ним медленно, но неуклонно. Если бы не было этого детства, не было бы в нашей литературе детства Пушкина, написанного Тыняновым с бесценной подлинностью. Не были бы написаны те страницы романа, где маленький Пушкин бродит по дому, неловко, бочком, замечая и понимая то, чего не понимают взрослые.
Давайте послушаем отрывок из романа Юрия Тынянова «Пушкин».
Когда никого не было дома, он пробирался в отцовский кабинет. На стене висели портреты. Карамзин с длинными волосами по вискам, похожий, только гораздо моложе и лучше. Косоглазый и розовый Иван Иванович Дмитриев с хрящеватым носом, которого он почему-то не любил. И в воздушных, лиловатых одеждах черноглазая девушка с широкими боками. На полках стояли французские книги. На нижней были большие тома, покрытые пылью, от которой он чихал. Страницы были рыхлые, буквы просторные, рисунки изображали знамена и героев. Он ощупал их пальцем, они были выпуклые. Рядом стоял том, который ему нравился. Там тоже были рисунки. Большие, спокойные женщины в длинных одеждах с открытыми ногами, с глазами без зрачков. Это были все те же самые садовые нимфы и богини, и у всех были свои имена, как у живых. Стихи нравились ему более, чем все другое. В них рифма была как бы доказательством истинности происшествия. Он читал быстро, выбирая глазами концы стихов и кусая в совершенном самозабвении кончики смуглых пальцев. При каком-нибудь шуме он ловко ставил книжку на место и, вытянув шею, приготовлялся к неожиданности. Вообще, осенью этого года он вдруг переменился. Исчезла медленная походка увольня. Медленный и как бы всегда вопрошающий взгляд стал быстрым и живым. Ему было 7 лет.
В родном городе Тынянову запомнилось все. Минуют десятилетия, но впечатления детства не сникнут, не потускнеют. По-разному отзовутся они в тыняновских книгах, отмечал профессор Латвийского университета Борис Инфантьев. К латвийской теме Тынянов возвращался не раз. Уже будучи тяжело больным, он написал проникновенный исторический рассказ «Красная шапка» о герое войны 1812 года генерале Якове Петровиче Кульневе, который родился в Лудзе. О героине его повести «Восковая персона» Марта Скавронская, будущая императрица Екатерина I, видит сны о своей родине.
В вдруг ей захотелось подоить коров. Но теперь она была императрица, и даже думать об этом позор. И этот язык был латгальский и детский, и назывался «Деревня Вишки». И эта деревня потерялась, ее имя забыто. Потом ее взяли в город. И город был большой. В деревне его звали Алуксне, а по крепости он звался Маринбург. И черепичные крыши, и полы в пастырском доме.
В конце 1930-х годов Тынянова настигла тяжелая болезнь. Но он продолжал работать, принимал активное участие в подготовке книг из серии «Библиотека поэта». Писателя не стало 20 декабря 1943 года. Он скончался в Москве. Ранняя смерть не позволила Тынянову осуществить свои литературные планы. Главное произведение его жизни, роман «Пушкин», не был завершен. В 1981 году в Резекне, в здании 6-й средней школы, был открыт музей Юрия Тынянова. Много энергии и сил отдали делу его создания мать и дочь, хранительница фондов музея Анна Власьевна Уланова и его директор Татьяна Михайловна Синельникова. Экскурсоводами становились школьники. Одно поколение сменялось другим. В книге гостей Тыняновского музея множество записей. Среди них и запись, которую оставил председатель Пушкинского общества Латвии Леонид Ленц.
«Ваш музей – это большая жизнь, полная тревог и волнений, тяжелой работы, требующей огромного внутреннего напряжения. Но это и чудесные мгновения встреч с прекрасными людьми, многих из которых, увы, уже нет. Но все они служили одному делу – заботились о сохранении духовного богатства. Все они незримо стоят рядом».
С 1982 года в Резекне стали проводиться Тыняновские чтения. Это международная научная конференция, которая собирает на родине писателя латвийских, российских, израильских, литературоведов, филологов, обсуждающих проблемы истории и теории исследования культуры, прежде всего литературы, кино, филологии. И, конечно, на первом плане литературное творчество Юрия Тынянова, его коллег, друзей и соратников. Председателем оргкомитета Тыняновских чтений долгие годы является Мариетта Амаровна Чудакова, российский литературовед, писатель, общественный деятель, профессор Литературного института имени Горького. Память о Юрии Николаевиче Тынянове увековечена в музее, в памятнике, в книгах на полках библиотек. На сцене Резекненского дома культуры национальных обществ горожане и гости города не раз видели театральные постановки, посвященные именитому земляку. И мы снова открываем книгу и перечитываем строки Юрия Тынянова о городе его детства.
«В садах росла густая крапива в человеческий рост. За городом ивы, рябина, беленые сиротские приюты, желтые штукатуренные христы с кровью под крышами католических крестов. Чувство штукатурки от христианства. А во дворе деда амбар, полный льна. Помню женский запах льна. Люблю запахи льна, масляных красок и понимаю их лучше, чем музыку, и так же, как стихи».
И снова мы читаем стихи юного Тынянова.
«Волны баюкают ласково, ласково лодку мою. Бросили весла от берега вязкого, с ветром плыву и пою. Дрожь водяная, отлитая золотом, словно кровавые слезы блестит. Небо пылает над скованным городом, город притих и молчит».
Над программой работали автор литературного сценария Галина Маслобоева-Шишоева, музыкальный редактор Кристина Золотаренко. Литературные фрагменты читал актер Рижского русского театра Анатолий Фечин, редактор Илона Ехимович.
Люди перестают мыслить, когда перестают читать. Дидро. Рассказы о русских литераторах Прибалтики. Литературные фрагменты в исполнении известных актеров. В цикле «Книжный вторник» с Илоной Яхимович. Книголюбов поддерживает фонд Бориса и Инары Тетеревых.
Печалится. Современная литература. Издания и авторы. Поэзия и проза. Книжный вторник на Латвийском радио 4.
Мы продолжаем наш книжный вторник, и сегодня еще одна новая книга и ее автор. В издательстве «Лайк и грамота» вышла в свет книга киноведа Аниты Узелнице «Мое кино и время». «Манс кино, он лайкс». Я приветствую Аниту в нашем эфире и, конечно, от души поздравляю с книгой.
Спасибо.
Вообще, конечно, сейчас вот такая каждая оптимистичная новость на расхват. Я так понимаю, что и другие средства массовой информации сразу интересуются, сразу вас приглашают к участию. Но ведь это действительно так. Времена, которые не дают нам возможность вообще ходить в кино, не говоря о театрах и концертных залах, и выставочных залах. Но нам остается читать. Так что спасибо вам за эту возможность.
Но мне так легко эти книги тоже получить.
Ну, мы уже, по-моему, научились покупать в онлайне, в интернете, и я надеюсь, что, может быть, будет и вариант электронной книги.
Это я не знаю, это надо издательству, я боюсь, что нет.
Но зато, Анита, вот эта ситуация хороша чем? Мы сейчас уже поздравляем вас с новой книгой «Мое кино и время», но будут еще времена, когда мы сможем лично встречаться, и мы еще придем на презентацию. Я в этом уверена. Вы, насколько я поняла из некоторых интервью, говорите о том, что эта книга очень личная, очень персонифицированное отношение к кино. И именно такими должны быть и рецензии. Они должны быть субъективными. Иначе зачем? Права я?
Нет, но можно так сказать, это в каком-то роде как будто собранные сочинения. Я так в шутку говорю, потому что там действительно есть рецензии и статьи, которые я за свой долгий такой творческую жизнь написала. Но там есть тоже бэкграунд, такой фон, что в эти годы произошло, что в эти годы произошло со мной. И вообще в жизни, и кругом у нас, так что там можно как-то проходить через это время, и я надеюсь что-то узнать тоже, как было, и какие, не только какие фильмы, и как я их оценила в свое время, но что происходило, какой-то дух времени, я так надеюсь.
Вы знаете, я вспоминаю самый неправильный вопрос журналистов, адресованный, ну, например, композиторам или музыкантам, или ведущим музыкальных программ, «Ваша любимая песня». И на этот вопрос всегда скажут, ну, нет такой, ну, не может быть одной любимой песни. Как, наверное, и для вас, как для человека кино, не может быть одного любимого фильма. И поэтому и в вашей книге кино, о котором вы говорите, это не только ваша симпатия, но это часть вашей жизни, так получается?
Да, так получается, часть моей жизни, моей работы. И я, так как я недолго работала в штате, в редакции, я все-таки могла выбирать, когда меня приглашали какие-то газеты и журналы писать, я это использовала, если какие-то фильмы или там, ну, что-то мне очень не понравилось, мне никто не мог заставить про это писать, так что я какой-то свободный такой человек была все время, там в Академии наук, потом в редакции, потом в управлении кинофикацией, мы там репертуар делали для кинотеатров и какие-то программы, вечера, и потом кинофестивали, и жюри, и так что я могла довольно свободно выбирать то, о чем я буду писать.
То есть вы как раз тот человек, который давал нам возможность видеть те или иные фильмы в кинотеатрах, когда вообще не было понятно, как формируется этот кинорынок.
Нет, в какое-то время, ведь я уже так долго живу на этом свете, какие-то годы, когда, ну, в советские времена, прошлые времена, действительно, фильмы покупали там целиком для всего Союза, и там, ну, все-таки можно было, ну, какой-то хороший репертуар сделать. Между прочим, европейские фильмы, даже перед тем, как были эти мультиплексы, даже больше покупали европейских фильмов, чем сейчас. Все-таки Голливуд и мультиплексы все-таки доминируют, это надо признать.
Конечно, кино – это ваша работа, смотреть кино – это ваша работа, но все-таки это работа доставляет вам по-прежнему удовольствие? Вы любите смотреть кино?
Да, очень-очень. Я очень теперь страдаю, что это запрещено, что это невозможно. Конечно, для работы можно и посмотреть в компьютере, но это не тот все-таки фестиваль. И я очень переживаю. Мы делаем уже 20 лет этот кинофорум, и слово стало фильмом, то есть фильм с каким-то посланием, которые получили призы на международных фестивалях. И это мы всегда делаем неделю после Пасхи. И сейчас уже как первая волна ковида была, надо было отказаться от этого, потом, надеюсь, в осень, сейчас опять нет, уже 22-й год должен был быть произойти этот фестиваль, и слово стало фильмом. Такой кинофорум одну неделю, где 10 фильмов, которые там получили эти призы экуменического жюри на фестивале. Так что я из-за этого это совсем конкретно переживаю, но все равно и все-таки фильм смотреть в темном зале на большой экран, это просто полагается. Это настоящее, это где смотреть кино, а там дома в компьютере это не то.
Но, Анита, вопрос такой: если мы не можем устроить фестиваль, мы не можем пойти в зал, это ведь не значит, что кино не снимают?
Нет, кино снимают, и, слава богу, в Латвии, как вы тоже, наверное, слышали, или читали, или видели отрывки, что довольно много снимают. Там вот сериал про Беньямин, королеву прессы прошлых времен, и много молодых режиссеров снимают. Нет, фильмы снимают, они в этих условиях какие-то там запрещения, они, наверное, соблюдают, я надеюсь, но все-таки работают, да. Есть один плод это 10 частей агентура Леонес Ригс Театрс, который снимал, они тоже начали из-за этого закрыты, и это выросло в какую-то большую такую работу серьезную.
Когда мы говорим о музыке или о кино, это, конечно, сложно. Легче просто посмотреть фильм и сказать, я его люблю или я его не люблю, или также с музыкой. Но все-таки о кино пишут книги, анализируют. Может быть, этих книг не так много, как книг других жанров. Но все-таки, Анита, а что вас вдохновило на написание книги, посвященной кино и времени, и вам самой? Может быть, чья-то другая, какая-то другая книга, какие-то другие воспоминания? Какая-то другая книжная история?
Это прям точно не могу сказать. Конечно, там, если ты исследуешь какого-то автора, какого-то режиссера, ты читаешь, если ты смотришь его работы, ты читаешь о нем книги, читаешь интервью. У меня такого примера, такого нету. Я просто хотела то, что я... знаете, как там в такой газете, это все где-то такое, такое проходящее. Хотелось какие-то вещи, чтобы это как-то, сохранилось. Это было. Я уже очень долго этой идеей занималась. И слава богу, что есть такая серия «Кино Рокствестер», когда-то Мансард издавал там книги, есть Инг Перкон и другие, Роланда Каунингса, «Стрейчи». Но мне хотелось не заново писать, что я действительно заново этот бэкграунд, что такое произошло за это время со мной и в Латвии, и в мире. Но мне хотелось, чтобы это как-то сохранилось. И слава богу, это Лайка Грамот, издательство поддержало, и Культур Капитал Фонд поддержал, и так это просто это. Так это получилось, слава богу, наконец.
Ну,
будет
тут еще
вторая часть. Будет
и вторая часть, то есть да, вы продолжаете работать. А эта книга насыщена иллюстрациями, как она выглядит? Вот пока я еще не видела, потому что такие условия, невозможно ознакомиться с книгой.
Да, там есть из моего архива, даже есть такие, там, даже мама и бабушка из детства, из школьных времен. Но есть, конечно, у каждой статьи, у каждой рецензии есть иллюстрации. Агнес Зелтинга, фотограф и киновед, тоже подобрала эти, использовала, что я дала, и подобрала из этих фильмов. Очень такой сложный период, 90-е, это третья часть, этот переходной период, когда вообще трудно было, как в этой новой ситуации, в капитализме, все снимать фильмы, и тоже не было такого закона, что там фотограф был на каждую съемочную группу, и там все отдавали в архив. Из этих 90-х лет труднее достать фотографии, но там есть тоже фотографии, то есть.
Да, вот сразу 90-е с этими проблемами, с этой неопределенностью, с этой бедностью, с какими-то новыми правилами и законами, которых еще никто не принял, и с бешеной, наверное, какой-то энергией и элементом доверия друг к другу. Я тоже вспоминаю эти годы, когда порой не нужно было заключать договоры и подписывать бумаги, как-то люди верили друг другу, доверяли, и все шло вперед. А если говорить о кино и времени, то как вы распределили, может быть, главы или периоды в своей книге? Как вы разделили время и кино? Это по десятилетиям или по каким-то эпохам?
Нет, там есть первое отделение — документальное кино. Я начала с документального, потому что я когда была, как это называлось, в аспирантуре в ГИКе, то есть писала свою докторскую, и моя тема была документальное кино, развитие документального кино. Это тот период, когда в новое поколение пришло так называемая рижская поэтическая школа. Там начал Фреймен, Селецкис и Улдис Браунс, и это поколение. Улдис Браунс мой такой крестный по кино, потому что я с детства его знаю, и как-то мне он такой идеал был. И потом я писала регулярно о этих премьерах документального кино и так. Так что первое отделение — документальное кино, второе — там рецензии на художественное кино. Ну, и это третья часть, 90-е годы, это переходное там есть. Это в многих статьях тоже чувствуется, какие там трудности были, как там собирали деньги, ну, как спонсоров, как-то почитается система, ну как-то все поменялось. Я помню, что вышли в эти годы какие-то фильмы, которые вообще не показывали нашего производства. Там пару сеансов, например, был такой фильм, где Алис Херман сыграл главную роль, такой Геннадий Земель был, режиссер «Латыши» назывался. Это первый фильм был, где вообще о Сибири было очень такое. Но его почти не показывали. Там пару сеансов и все. И даже знаменитый «Стрейч», даже как до него был. «Ликтен Зимес» вышел, тоже специально организовали. Это были действительно трудные годы. Если вы помните, когда вообще кинотеатры закрывались, один после другого. Раньше, конечно, в Риге было 35 кинотеатров, а сейчас есть 3-4 мультиплекса и так называемый «Артхаус кино» все на одной улице. «Сленд Палас», «По солнцу», но есть это кино «Биз», новое такое программное кино. «Все на Элизабетс». Так что очень-очень отличается та эпоха от этой эпохи. Я не говорю, что одна лучше, другая хуже, но разница очень большая.
Но получается, что эстетика кино, самого кино уходит. И это жалко. Вот если бы сейчас, про сейчас писать книгу и назвать ее «Мое кино и время», то, как вы сказали, остается только 3 кинотеатра, а кино ли то, что мы смотрим в компьютере, это ведь большой вопрос.
Да, это все иначе. Я, кстати, преподаю историю кино в Ресебе, и там я была во время лекции, официальной лекции, я была с группой студентов, то есть с моими студентами, в Splendid Palace. Это не просто, которые там хотят быть, я не знаю, там шоферами или космонавтами, все равно, которые хотят учиться на какой-то профессии в кино. Они были первый раз в жизни в кинотеатре.
Просто не верится.
Да, вообще не верится. Ну, действительно, так что эта технология, это так поменялось, что действительно растет поколение, которое совсем иначе устроено, если так можно сказать.
Анита, а уместен ли будет мой, ну, завершающий вопрос? Ведь вы и преподаете, и пишете, и, что называется, идете дальше, но все равно не прекращаете писать рецензии. Может быть, из ваших уст прозвучала бы какая-то кинорекомендация? Сейчас многие сидят дома, и порой, знаете как, в огромных книжных магазинах можно потеряться, так и в этих рекомендациях кино. А что вы посоветуете посмотреть?
Ну, в кинотеатр не пойдешь сейчас.
Ну, это хотя бы дома.
Ну, можно, это такие вечера устраивает, которые можно онлайн посмотреть. Это, я уже упомянула, это кинообизы. Сейчас как раз можно до конца месяца посмотреть «Салли Поттер Орландо» с прекрасной Тилда Свинтон в главной роли. Это очень знаменитый роман и очень хорошая экранизация, я посоветовала бы. Там можно кино ближе, это homepage посмотреть, и там, наверное, надо как-то регистрироваться, и какие-то денежки это тоже стоит.
Но это тоже святое, да, платить, да, авторам, да, за то, что они работали. Да, спасибо, да, вам за совет, спасибо. Ну и последнее хочу попросить у вас, как только настанут новые времена, и мы сможем видеть друг друга, приглашайте нас на живую презентацию, и с радостью встретимся уже в студии на Латвийском радио 4. Спасибо вам огромное. Продолжайте свой литературный путь.
Спасибо.
Благодарю вас. У нас на Латвийском радио 4 в книжном вторнике была Анита Узулнице и ее новая книга «Мое кино и время». Всего доброго.
Спасибо. До свидания.
Книжный вторник на Латвийском радио 4.